Итак, друзья, у нас сегодня 6 ноября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета, тема «Родовая йога». Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Значит, все наши сайты – это openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Все наши архивы, фильмы, обучающие, так сказать, лекции, аудиокниги можно купить на нашем магазине shop.openyoga.ru. Сегодня мы продолжим рассматривать родовую йогу. И первая часть нашей лекции будет называться так: «Прострельные списки». Очень мрачное такое название. Не так давно ко мне подошел один мой товарищ, так же как я достаточно продолжительное время занимающийся йогой, и познакомил меня с одним джентльменом. Значит, этот джентльмен был очень сильно, буквально возмущен от ситуации, которая в настоящий момент сложилась в России, и предлагал вполне конкретное решение. А суть его заключалась в том, что в стране есть, как он говорил, примерно там от 200 до 400 паразитов-кровопийц, которые узурпировали власть, узурпировали финансы, узурпировали все информационные потоки и фактически диктуют свою волю. Ну и, как вы понимаете, решение очень простое напрашивается, если есть такой список готовый. Это их всех, ну, в лучшем случае отстранить, хотя с его стороны предлагались более, знаете, решительные меры, вплоть до физического устранения. Я бы не стал вам рассказывать этот эпизод, потому что многие из вас сами очень часто встречаются с не совсем вменяемыми людьми. Но проблема заключается в другом, что этот человек как раз был очень вменяем. И с другой стороны, что существует некая тенденция, о которой вы должны знать. Если вы будете знать, и если эта информация распространится также среди других людей, то, возможно, наша сегодняшняя лекция спасет энное количество бесценных человеческих жизней, а также не позволит другим людям отяготить свою карму. Итак, очень такая жизненная тема сегодня нам предстоит. Итак, значит, еще раз, по мнению этого молодого человека, все схвачено. Есть какие-то теневые мрачные силы, которые всем правят. Конечно же, свои эти выводы он весьма обстоятельно аргументировал, и надо сказать, что против этих аргументов особо не попрешь. Действительно, расслоение между самыми богатыми и самыми бедными, скажем, в странах бывшего СССР, оно достигло чудовищного масштаба. Действительно, огромное количество финансовых ресурсов, информационных ресурсов сосредоточено в руках совсем небольшой группы людей, и совершенно непонятны принципы, по которым эти люди завладели этими, как бы сказали аксиоматически, потоками энергии и потоками сознания. Действительно, огромное количество заводов в руинах. Бедные пенсионеры влачат жалкое существование. Сейчас, правда, чуть полегче стало, еще совсем недавно зрелище бабульки, которая ходит, значит, и собирает по помойкам бутылки и прочую сдаваемую такую, значит, сдаваемые какие-то вещи, как-то алюминиевые банки, это было сплошь и рядом. Сейчас вроде бы стало поменьше, но не так, чтобы особо. Огромное количество людей осталось без жилья, без работы, без социального статуса. А демография говорит о том, что население просто исчезает, вымирает. Просто вымирает. Целыми деревнями вымирает. Точнее, молодые люди уезжают, а старики естественным образом умирают. И по всей стране вы можете наблюдать совершенно жутчайшее зрелище. Я несколько раз был в таких местах. Это пустые брошенные деревни. Понимаете, все практики на кладбищах просто отдыхают по сравнению вот с этим ощущением места, где когда-то была жизнь. Вот, то есть аргументов было с его стороны приведено очень много, очень серьезных. Население спивается, наркотики просто самое широкое распространение получили. Иногда даже власть придержащие как-то замешаны так или иначе в тех или иных коррупционных схемах. Более того, многие чиновники гордятся своими связями, в том числе и с криминальным миром. Заодно упоминание о том, что тот или иной чиновник хоть как-то связан, так сказать, с людьми вне закона, это упоминание бы поставило крест на всей его дальнейшей карьере, а у нас, наоборот, это считается особым шиком, что вот, ну, какой молодец человек, со всеми умеет договариваться. То есть, очень такая вещь, как вам сказать, как бы вам охарактеризовать? Еще раз, вы можете встретить огромное количество людей, которые ходят, бродят по всем странам, не обязательно там по странам бывшего СССР, и они вечно недовольны властью, они вечно недовольны там богатыми, бедными, предпринимателями, бюрократами, полицией, там еще чем угодно они недовольны. Но это как бы, как правило, маргинальные слои, не совсем вменяемые и где-то неадекватные, и фактически это люди, у которых дальше слов ничего не идет. Вот он такой человек, поругал, душу отвел, успокоился, забыл. Здесь же мы, значит, имеем дело совсем с другой такой прослойкой социума, который в отличие от этих социальных элементов привыкли свои выводы и мысли, значит, трансформировать в поступки. Или по-другому, доводить идеи до логического завершения в практике. И вот такая совершенно безрадостная ситуация вырисовывается, что эти люди действительно видят ужасающее положение в стране с одной стороны, с другой стороны, они прекрасно осознают боль, действительно, и страдания народа. Более того, они ощущают вот это поле жизни, о котором мы говорили в родовой йоге, или страдания рода, страдания народа. Они ощущают его очень остро на своей шкуре. Так же остро, как мы ощущаем, скажем, физическую боль. И вот это, эти ножницы, или вот это положение между молотом осознания и наковальней действительностью, фактически делает из них, как вам сказать, очень своеобразный такой взрывчатый материал. Если вы вспомните историю, то как раз из таких людей рождались революционеры. Из таких людей в том числе рождались и герои, которые фактически возрождали иногда нацию или как бы там вели освободительные войны. Но, к сожалению, из точно такого же материала, друзья, формируются всякого рода экстремисты и террористы. И грань поставить, где начинается экстремизм и терроризм, и где заканчивается вот такая, как бы, ну, как бы, причастность к страданиям, явным или вымышленным, поставить ее невозможно. Этот вопрос всегда был, есть и будет открыт. И это тот вопрос, который нельзя просто так отпускать. Значит, теперь несколько слов. Да, и понятно, что как только мы его выслушали, на самом деле мы очень спокойно, очень вежливо его выслушали. Точнее, я его слушал, а товарищ мне его представил, так как он уже с ним до этого, как-то они там случайно где-то познакомились. Я очень вежливо выслушал, совершенно, ну, так сказать, не перебивая, не споря. Ну и потом попытался немножко, как бы так, не ставя под сомнение, Боже упаси, его выводы, попытался заставить его взглянуть на ситуацию с другой стороны. Дело в том, что на протяжении вот этих лет, что я сам занимаюсь йогой, я встречался с большим количеством других людей, да в конце концов сам когда-то такой был. Когда ты только начинаешь заниматься йогой, ты начинаешь пропускать через себя достаточно большие потоки мощной энергии. И они начинают очищать твои каналы восприятия. Они начинают обострять твой разум. Они приводят к тому, что ты начинаешь чувствовать какие-то более широкие горизонты, чем обычный человек. И, безусловно, самое первое, во что это выливается в ощущение того, что вот о чем мы говорили во всем этом курсе родовой йоги, ощущению жизни, радости от проявления жизни и страдания от того, что эта жизнь как-то ущемляется. То есть, занимаясь йогой, волей-неволей оттачиваешь свои органы восприятия. А оттачивая органы восприятия, чужая боль перестает для тебя быть чужой. Она становится твоей же. У нас в школе йоги, я постоянно повторяю этот пример, ходит такой афоризм, что на определенных этапах занятия наблюдается эффект. Кто-то ударился головой, а у тебя выросла шишка. Это нормально. Так вот, безусловно, с такими явлениями, как ответственность за тот народ, среди которого ты живешь, как очень обостренное восприятие несправедливости самого разного характера, она начинает с очень сильной степенью проявляться. И на каком-то этапе эмоции начинают захлестывать не то чтобы разум, а вообще все. И вот в таком состоянии некритичном ты начинаешь, как правило, видеть ситуацию с одного бока. И вероятность того, что в этом состоянии ты сделаешь ошибку, чрезвычайно большая. В этом состоянии уходит страх. Уходит страх смерти, уходит страх, как говорится, за какой-то свой статус, за какое-то свое положение, за свое материальное благополучие и так далее и тому подобное. Ты перестаешь видеть себя отдельным человеком, ты начинаешь себя ощущать как бы проявлением рода или народа или жизни. И с одной стороны это позволяет тебе демонстрировать те положительные качества, о которых мы говорили на предыдущей лекции, но с другой стороны, если ты хоть чуть-чуть не разобрался в чем-то, то ты очень легко можешь сделать неправильный вывод из текущей ситуации. В дальнейшем это станет навязчивая самодавляющая идея, которая будет выжигать внутри тебя мозг. Вот эти там, скажем, олигархи захватили финансы, или вот эти там бюрократы захватили власть, или вот эти, кто там, магнаты информационные контролируют каждое слово, значит, и ты уже перестаешь адекватно воспринимать Вселенную, ты начинаешь ее воспринимать вот из этих установленных мыслей, и перестаешь адекватно выстраивать стратегию поведения. Садитесь, пожалуйста, чуть-чуть побыстрее. Я просьба никому не опаздывать. Потому что мы сбиваемся, тема чрезвычайно тяжелая. Если заходим, очень быстро садимся, не привлекаем внимания. Так вот, в таком состоянии любая установка или любое знание, так или иначе полученное до этого или во время выхода в это состояние, становится а. навязчивым, б. оно начинает, знаете, не допускать своего выключения. Всяческая попытка извне как-то повлиять в таком состоянии, наоборот, человека замыкает самого на себя, и человек начинает воспринимать это как, знаете, как агрессию. В таком состоянии фанатик не слушает доводы разума, в таком состоянии вы не докричитесь до человека. Если вы наоборот начинаете пытаться агрессивно на него влиять, его внутренний фанатизм только лишь укрепляется, и он только лишь утверждается вот в этом своем состоянии. Любая попытка подставить под сомнение, любая попытка как-то донести до человека альтернативную точку зрения практически не реализуется. Это чрезвычайно опасный период в жизни любого человека, ставший на любой духовный путь. Не обязательно это может быть такой духовный путь, как йога, как система самопознания йоги. Это на самом деле этим страдают все без исключения духовные системы. И как следствие мы видим порождение экстремизма самого разного характера. Философского, религиозного, политического. Да, так вот, я-то что греха таить? Я ведь сам через это все прошел, я это все знаю. На своей шкуре это все, что называется, испытывал неоднократно в свое время, до тех пор, пока учителя, слава им, значит, и... Слушайте, давайте как-нибудь потише, а? До тех пор, пока... Значит, не донесли до меня более гуманистические эти моменты и не позволили взглянуть на любую ситуацию одновременно глазами твоего врага или глазами той силы, против которой ты борешься. То есть, чтобы увидеть картину не с одного ракурса, а объем. И чтобы понять вот этот вот, во-первых, закон кармы, во-вторых, законы того, что жизнь дает много больше, чем мы способны пожелать. И вот с этих позиций, что ты понимаешь, что бы ни случилось, это по большому счету действие кармы, с одной стороны. А с другой стороны, ситуация, как правило, много лучше, чем могла бы быть. И каждое твое неосторожное действие, вот в этом праведном гневе, иной раз может только лишь отяготить ситуацию, или запутать ее, или привести к непредсказуемым последствиям. Да, так вот, вот этот опыт, предыстория была, и у меня, и у моих соратников, и у многочисленных учеников, все в той или иной степени проходят через эту, знаете, прививку против экстремизма. Скажу даже больше, те, кто проходит этот период, те достигают в дальнейшем успеха в йоге. Кто не проходит, они начинают вращаться вот в этом круге сансары на том уровне, истощая свои силы и, как правило, сея вокруг себя огромное количество крови, разрушений, самого разного дискомфорта окружающим, ну и как следствие самим себе. Но вы, друзья, должны понять, в чем серьезность того, что я вам говорю. Если бы просто было бы, был лозунг, то есть не вовлекаться, то это было бы, был бы лозунг против истины. Есть моменты в жизни, когда ты обязан вовлекаться. Действительно, есть моменты, когда ты обязан родину защищать. Есть моменты, когда ты обязан бороться там с коррупцией, со всеми этими, значит, темными, как говорится, как нам кажется, силами. То есть это часть твоего долга, дхармы. И ты должен распознать, где твой долг. Но в большем количестве случаев, как правило, нас больше провоцирует ситуация, чем требуется нашего вовлечения. И вот требуется колоссальнейшая мудрость в том, чтобы отделить вот в такой экстремальной ситуации, нужно ли твое вовлечение или не нужно. Будет ли оно, ну как бы, плодотворным, либо наоборот деструктивным. Формальной границы провести нельзя. Одного и того же человека можно назвать борцом за независимость, и его же можно назвать экстремистом-сепаратистом. И попробуй, раздели эти понятия. Одного и того же человека можно назвать миротворством, и его же можно назвать развязывателем войны. Это как взглянуть. Понимаете? И здесь как бы несколько таких моментов существует. Во-первых, осознание ваше, то есть, ну как бы справедливости и несправедливости. Анализ ситуации со всех сторон. И попытка задавить свои эмоции, которые начинают клокотать. Ну и наконец, третий вопрос. Спросить себя, твоя ли это дхарма вовлекаться в ту или иную деятельность. Так вот, несколько были мы подготовлены, конечно, к этому, к этой беседе. И внимательно выслушав этого молодого человека, ну, во-первых, с чего начинается, что называется, йога. Вы помните, с первого и второго принципов йоги. Непричинение вреда, бескрайней на то необходимости ни одному живому существу. То есть, если есть возможность вот этих вот людей из этого списка, который он представил, скажем, не расстреливать. То есть вариант решения без крови. Конечно же, его надо в первую очередь реализовывать. Каким образом? А на это есть и второй принцип йоги. Умерить свои эмоции, сжать свое негодование и спокойненько продумать ситуацию, найдя обходные какие-то пути. То есть, раз уж, так сказать, в нашем том разговоре зашла речь про йогу с этим молодым человеком, безусловно, всплыла тема, ну и родовой йоги. Этот молодой человек говорил, что вот он, как представитель рода народа, пытается воспрепятствовать вымиранию народа. Ну и здесь как бы вот с другой стороны я эту базу подвел, что если мы говорим о йоге, то должны быть первые два принципа. А только потом уже все остальные размышления или способы решения. Вот. Потом, еще раз, вовсе не ставя под сомнение ни один из его пунктов, в спокойной, доверительной обстановке мы начали беседовать. А вот давайте теперь представим от обратного. То есть, те или иные компоненты его изобличительных, так сказать, речей, взглянуть на них с разных сторон. Ну, во-первых, молодой человек очень ругал олигархов. Вот они ничего не делали, они приватизировали предприятия, и они в роскоши купаются, в то время как основная часть населения никогда не заработает таких денег. Друзья, подавляющая часть из вас никогда в своей жизни не получат тех благ, которыми пользуются эти олигархи. Это вы должны очень четко себе усвоить. если вы будете честно работать, у вас просто на это несколько жизней уйдет. Если будете нечестно работать, то ситуация изменилась за это время. Просто вас, как говорится, застрелят раньше, чем вы выйдете хотя бы на какой-то приемлемый уровень, да, если пойдете такими же путями. То есть это было какое-то разовое действие, вот оно раз, всем раздали, кто, как говорится, успел, схватил, взял, да. Вот. Да, абсолютно я с ним был согласен, что большая часть вот этих внезапно возникших состояний, это вещь, как бы мы сказали, в йоге кармическая. То есть, ну вот так, несмотря на все качества этих людей, вероятно, у них была какая-то составляющая благой кармы, что они получили, вот вовремя оказались при разделе этого пирога. И не моя, так сказать, опять же, задача анализировать, как они себя чувствуют, вправе ли они этим пользоваться, не вправе ли они этим пользоваться. Я этого не касался момента. Я привел ему другой пример. Что заключающееся в том, что все предприятия, которые были приватизированы, украдены, как хотите называйте, олигархами, они худо-бедно до сегодняшнего дня работают. Да, значит, люди, которые на них работают, фактически работают на дядю, который ниоткуда, неизвестно откуда взялся. Но они получают зарплату. Они кормят своих детей. Многие городообразующие предприятия, ну, в общем-то, выжили, помогли выжить тому же городу. И обратная ситуация. Другая часть предприятий, где не нашлось единого владельца, а доля собственности была раздана всему трудовому коллективу, они сейчас стоят в руинах. Почему? Потому что рабочие эти не в состоянии управлять этим предприятием. Они его и развалили тут же. Потом, когда это предприятие стали, они сами его распилили на цветной металл, поздавали. А потом эти остались руины. И получается, что все-таки выходит, олигархи-то в каком-то смысле, знаете, таком историческом, не самая плохая, не самый плохой разворот, который мог бы быть бы кармически, друзья. А действительно, что может быть хуже, когда предприятие разворовано коллективом, теми же рабочими, которые там работают, на цветной металл, и остановилось. Все, работы нет, денег нет, вообще ничего нет. То есть получается, что прежде чем кого-то ругать, надо посмотреть с разных сторон. Это вовсе, еще раз говорю, не умаляет, так сказать, те какие-то, может быть, правные или противоправные действия по приватизации. Но вы видите, что Вселенная иногда дарит больше, чем мы способны ожидать с той стороны, откуда мы, в общем-то, и не ждем. И вот так спокойненько, пунктик за пунктиком, начали мы с ним рассуждать. То есть, вот попытка взглянуть объемно на любой процесс. Вот он там какой-то там, скажем, чиновник-гад, мздоимец, у него все было схвачено, все за все заплачено, но с другой стороны, он хоть какую-то власть представлял из себя, а не было бы вот такого крепкого чиновника, да какая-нибудь бы братва бандитская бы там бы заправляла, как, знаете, в Америке на Диком Западе с этими перестрелками на улице. Тоже как посмотреть, друзья. То есть в этой вселенной бывает так, что нельзя иной раз в отрыве от ситуации оценивать то или иное событие. И когда ты вот в полном анализе происходящего начинаешь рассматривать тот или иной процесс. Не знаю, как вот у многих других, но вот лично меня всегда возникало одно и то же ощущение, что я попал в театр на трагедию, где одни страдают от действия других, потому что этим другим они когда-то тоже причиняли страдания. То есть, что нет, по большому счету, правых, нет виноватых. Каждый получает по заслугам. Но при этом, при всем, жалко обоих. Жалко вообще всех. То есть, я постоянно там, говорят, что Вот, значит, эти самые там эти новые русские вывозят за границу капиталы, высасывают из страны огромные денежные средства, обескравливают экономику России. Да, это правда, друзья. Но с другой стороны, войдите в психологию человека, который сегодня здесь что-то хапнул и не уверен в завтрашнем дне. А у него семья, дети там и так далее. Безусловно, он пытается думать об их будущем. И вот он уже отправляет часть счетов за границу на случай революции здесь, чтобы не повторить ошибку, которую, значит, в 17-м, значит, многие эти графья, князья сделали. Он уже отправляет своих отпрысков учиться куда? В Лондон. Почему? Чтобы английский знали и были ментальности, значит, такой, чтобы они могли везде жить. Опять же, почему? На случай катаклизма в любимой стране. Более того, эти люди зачастую, они вовсе не лишены патриотизма. Они не лишены, значит, вот, ну, какой-то любви к родине, вот этой сопричастности. Но они видят это все со своей позиции. То есть, и все, знаете, так вот, все потихонечку из такого явного, вот оно добро, вот оно зло, все начинает смазываться, 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 смазываться. А потом ты видишь и понимаешь, что всех жалко. Абсолютно всех жалко. Абсолютно всех можно понять. То есть, и, ну, значит, ну вот такие мы беседы провели и всячески пытались его, еще раз называется, пересмотреть свои эти взгляды, да, на решительные действия. Но, и как вы видите, средство оказалось только лишь одно. Доброта. То есть вот с позиции доброты подключить такие логические, в том числе и логические, так сказать, обоснования, которые бы, ну, не искушая, не заставляя его отказаться от своей величайшей цели, значит, вот, осуществить там эту революцию или теракт, или там еще что-нибудь такое. А вот эту его творческую энергию, вот эту вот энергию от осознания рода трансформировать в более конструктивный импульс. Чтобы этот человек научился сдерживать эмоции. Чтобы этот человек сторонился крови. Это сегодня нам кажется, я вам сейчас убью гада там. А потом, по прошествию времени, тот, кто убил, понимает, что, собственно говоря, ну, мог бы и не убивать. И становится уже все, это уже кровь. Поэтому, вот если вы испытали такой подъем, что называется, от негодования там, за страну, знаете, как этот в «Белом солнце пустыни» кто-то, Верещагин говорил, за державу обидно. Вот. Но если вы не дали это все вырваться во что-то деструктивное, вот в этом случае из вас получается харизматичный лидер. Из вас получается преуспевающий бизнесмен, политик, творческий деятель, кто угодно. Почему? Потому что вы, как бы, приобщаясь к энергии рода, народа, человечества, жизни, на каком-то этапе не позволили в себе проснуться животное, а позволили направить вот это ощущение по нужному руслу и трансформировать его в увеличение своих ментальных способностей, психических способностей, там, ораторского искусства, чего угодно. Вы, как бы, вот это вот импульс приобщенности трансформировали в свою духовную силу. А эта духовная сила потом может проявляться в чем угодно. Хотите денег много зарабатывать честным йоговским способом? Ради Бога, вперед! Да, действительно, стали на вашем пути, значит, темные силы. Да, у вас больше шансов задавить эти темные силы. Хотя бы мантрой йогой. Еще много есть средств в арсенале йоги, друзья, огромное количество средств, которые позволяют, не прибегая к крови, решать иногда самые запутанные проблемы. Но еще раз, друзья, безусловно, здесь нельзя однозначно сказать, бывают разные кармические ситуации, бывают разные ситуации в мире там, иногда, и так далее и тому подобное. И иногда сам толком не поймешь, что происходит. Но вот если вы научитесь трансформировать вот эту вот энергию ощущения рода, народа, жизни в духовное светлое, вы значительно преуспеете в йоге. Если же вы будете его растрачивать, растрачивать бездумно, то вы значительно потеряете в своем внутреннем ощущении силы. То есть вы в духовном плане деградируете. Почему? Потому что вы этот потенциал, как энергия, которая вот внутри вас проснулась, вы его впустую расплескали. Ну, конечно же, бывают случаи, когда приходится, соединить ощущение того, что что-то должно быть изменено во внешнем мире. С первым-вторым принципом йоги. И тогда уж со всей решительностью и быстротой осуществлять. То есть, если враг напал, его надо разбивать. Если, никакие другие способы уже не помогают. Помните, да, что высказывание Пушки – последний довод королей. Пушки – последний довод королей. Так вот, если до этого вы научились не пускать в ход эти пушки, если вы научились не пускать это ощущение приобщенности к родам в дело, то потом, когда настанет момент, чтобы их пустить, этот импульс не будет знать преград. Итак, мы это рассмотрели в рамках одного человека. Иногда такая же ситуация возникает в рамках, скажем, рода. Сейчас, конечно, реже мы с такими феноменами, как кровная месть, встречаемся. А вот еще во времена Шекспира, как вы помните, это было сплошь и рядом. Собственно, весь сюжет, вы помните, был построен на вражде двух равноуважаемых семейств. И вот обратите внимание, та же самая ситуация. В еще большей степени это наблюдается, когда мы рассматриваем народ, большую группу людей. Там не то, чтобы ты так думаешь, ты, в ответственности за жизнь, за род, за людей, за все светлое, как тебе кажется, но тебя окружают единомышленники. И также, та же самая ситуация, если учиться конвертировать, знаете, такими красивыми словами говоря, эту любовь к родине во что-то невыразимое, то такой народ становится все более и более мощнее. Если же народ растрачивает этот импульс на самые, может быть, иногда сиюминутные прихоти, такой народ чрезвычайно слабее. Пример. 1914 год. Убийство эрцгерцога в Югославии пламенным борцом с несправедливостью Гаврилой Принципом. То есть Гаврила Принцип — это был такой, очень революционный, очень такой готов был пойти на самопожертвование человек, который видел, что вот он может как-то положительно повлиять на ситуацию только лишь одним способом. Убить этого, представителя ненавистных Габсбургов. И действительно, убивают они эрцгерцога. И что после этого началось? Совершенно чудовищная ситуация. Перед Первой мировой войной стало образовываться такие движения, как социал-демократия и многие другие политические течения. Многие из них, которые были потом объединены в так называемый интернационал. То есть это люди, представители самых разных народов, но исповедующих одни и те же, как им казалось, прогрессивные социальные идеи. И вот вдруг случается это убийство и цепочка объявления войн. Безусловно, Австро-Венгрия тут же в ответ на такие действия объявляет войну. Я не буду сейчас все детали вам рассказывать, поинтересуйтесь этим моментом истории, друзья. Если вы поймете этот момент истории, вы поймете Первую мировую войну, революцию в России, Вторую мировую войну и геополитическое господство США в настоящий момент. То есть вот из одного маленького толчка до сегодняшнего дня вот эта вся политическая картина мира развивается в одном направлении. Есть такие, знаете, точки, как у поезда, повернешь налево или повернешь направо. И вот в зависимости от того, какой там стрелочник стоит, иногда судьба всей цивилизации зависит. Ну вот стоял стрелочник Гаврила Принца. Значит, Россия объявляет мобилизацию. В ответ на эту мобилизацию. Да, опять же, почему Россия вдруг... Россия-то тут с какого боку? Ее вообще, по большому счету, тут не должно было касаться никак. А вот гнев патриотический, все население подхватил, все были в негодовании, отчасти в справедливом негодовании. Причем очень интересный эффект наблюдался. Все устали от деспотизма монархии, все устали от неразрешимости социальных вопросов, все устали от этих многочисленных забастовок там и прочего. А тут им кто-то как подарок дал, как бы объединяющую нацию идею, что не дадим в обиду братьев, значит, своих с Балкан. Объявляется мобилизация. В ответ на мобилизацию уже Германия объявляет войну России. И пошло-поехало. И одна страна за другой начинает объявлять друг другу войны. Причем, что отличает буквально все страны? Если в России это была, значит, подъем такой, знаете, единство нации против внешнего супостата, момент единения, когда все противоречия там с царями, с боярами, с пролетариатом совсем ушли на второй план. Аналогичная ситуация в Германии. Всех тоже подхватил вот этот вот дух нации, что вот мы единая сила, сейчас мы этим покажем, значит, этой России, вечно она лезет не в свои дела, значит, как это ж лозунг был еще. Знаете. И вот эта цепочка, каждая страна в свою, французы то же самое, англичане то же самое, все, весь мир помешался. И вот самое интересное, социал-демократия, фактически сливки такой прогрессивной мысли. В разное время туда входили и, как говорится, основывали это движение самые разные деятели. Значит, наши известные революционеры, многие западные, о которых мы никогда не слышали, но все они отличались взглядами, знаете, прогрессивными, наднациональными. И вот после этого национального подъема все вдруг начинают вспоминать, а мы русские, а мы немцы, а мы еще кто-то, а мы еще кто-то. Следа не осталось от всех умствований, друзья. Следа не осталось, потому что вот этот вот импульс приобщенности к роду, приобщенности к жизни, он дает такой толчок, по сравнению с которым наш маленький умишка скудный, он просто блекнет. Понятно, что в этом состоянии все начали делать страшные глупости. Моря крови, реки крови. И только лишь потом, когда в окопных войнах люди просто истощили, ну как, нации истощили друг друга. Почему? Потому что самые смелые, отважные, готовые пожертвовать за родину оказались в передних окопах. Их поубивали. Они первые бросались в атаку. Они первые там, значит, какие-то подвиги совершали. Понятно, что выжить таким людям, ну, гораздо сложнее, чем тем, кто там прятался, значит, и не спешил на фронт. То есть нация истощила себя, и Россия, и Германия, и Австро-Венгрия, все, и Англия, и Франция. К чему это привело истощение нации, когда люди начали гибнуть? В том, что сила нации упала, то есть общая прана, генерируемая каждым отдельным человеком, вдруг резко просела.
А если она резко просела, то все противоречия, кармические, друзья, вылезли наружу. Знаете, как человек, когда худеет, у него кости проступают. Вот еще так же и здесь. Значит, это привело к тому, что монархия в России, свергли монархию. В Германии свергли, Австро-Венгрия свергли. В общем, весь мир перекроили, перетрясли. Значит, потом у нас революция началась. В нашей стране нам уже все стало не до мировой политики. Там продолжались еще войны, разбили каким-то образом Германию. Но как хитро разбили. Знаете, разбили, но условия мира после того, как победили Германию, выставили настолько несправедливые в отношении немцев, что это была закладка на следующую войну. То есть это была закладка, которой с великолепием воспользовался Гитлер и фактически объявил Вторую мировую войну. То есть Вторая мировая война, друзья, это не Вторая мировая война, это продолжение Первой мировой войны, потому что у немцев не было ощущения поверженности нации. Они не чувствовали себя побежденными. Они считали, опять же, как чем воспользовался Гитлер, что их предали. Предали где-то в тылу, где-то, значит, вот штатские, пока все самые пламенные борцы, готовые были пожертвовать жизнью за Родину, на передовых окопах были. Какая-то там темная кучка, значит, негодяев пришла к власти и фактически, ну, нанесла, как они говорили, нож в спину. И вот это вот ощущение недовыполненности, несправедливости, еще подстегиваемое какими-то экономическими катаклизмами, как сжатая пружина, начала опять сжиматься, 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 что потом во Второй мировой войне опять же распрямилась. И опять же это энергия рода, энергия жизни, это вот это то светлое, что с одной стороны либо высочайшее достижение, либо вот как мы видим, совершенно кровавая каша. То есть это вещи, друзья, абсолютно не безобидны. И даже в рамках одного человека, который вот как с чего мы начали лекцию, он, значит, решил тут разобраться, это страшно. А когда в это вовлечены государства, это просто ужасающая. Просто ужасающая вещь. Поэтому, друзья, здесь вот такой вот момент, который мы должны очень хорошо понимать. Вот эта энергия рода, энергия жизни, энергия нации, энергия проявления творчества, творческого способности человека, это в одно и то же время величайшее благо, но это может быть в то же самое время величайшая опасность. Ну и казалось бы, ладно, мы пока еще не готовы разбираться с этими благами и опасностями, раз это чревато вот такими потрясениями, а давайте-ка мы вообще не будем апеллировать к энергии рода. Не будем рассматривать вот эту невидимую нить, соединяющую каждого члена общества в единое целое, а бросим это все на самотек. То есть раз мы не понимаем, как это работает, раз это потенциально может привести к этим морям крови, так давайте-ка мы этого не касаться. И действительно, друзья, такая точка зрения возобладала после Второй мировой войны. Она, в свою очередь, мы об этом уже говорили, привела к вот сейчас господствующей точке зрения, как вы знаете, политкорректности в исполнении Америки. Не отвечая на вопрос, не отвечая ни на какие вопросы, всячески пытаться уходить от острых каких-то моментов. Дабы ненужными действиями, словами, лозунгами не пробудить опять вот это вот ощущение общности людей, которое чревато ужасными кровопролитиями. И казалось бы, ну и замечательно, ну и чудесно, ну не готовы мы еще понять эту силу. Давайте ее оставим в покое. Ну и здесь, друзья, все совсем-совсем непросто. Дело в том, что если вы вообще не используете вот этот импульс жизни, ощущение рода, ощущение причастности друг к другу, то любой народ или любая нация, друзья, начинает разлагаться. И просто не задействовать это не менее опасно, как задействовать. Действительно, если вы не используете, не апеллируете к вот этой вот идеям светлого сообщества людей, то на первый план выходят принципы индивидуализма или обожествленного эгоизма. Самым, там еще раз говорю, такими апологеты этой теории это Соединенные Штаты Америки. Что каждый, знаете, это лозунг, знаете, если таким коротким лозунгом характеризовать эту систему, это лозунг Дикого Запада. Каждый за себя, Бог за всех. Так вот, получается, что такие большие образования, как страны, народы, просто не в состоянии выжить с такими установками, они начинают разлагаться, то есть распадаться на составные элементы со всеми вытекающими из этого самыми ужасающими последствиями, как то безответственность, совершенно, ну как бы, нежелание считаться с мнением и с, так сказать, с какими-то интересами других. Полнейшее пренебрежение к, скажем, окружающей среде, потому что все живет по принципу «после меня хоть потоп». Вы помните, да, что это было высказывание одного из французских королей? То есть на этих принципах, по этим принципам живут люди, по этим принципам они организовывают свой бизнес. Этот бизнес превращается в гигантские корпорации транснациональные, которые самым варварским образом просто перепахивают нашу планету Земля, гадят реки, воздух. То есть почему? А потому что в саму идею не заложено ответственности или жизни в едином целом. И вот, друзья, выходит, что... Да, и так продолжается, как вы видите, достаточно долго. Недаром... Кстати, в советские годы был такой эпитет для западных стран «разлагающийся зал». Но, конечно же, не все там так просто. Там эти тенденции также до известной степени компенсируются многими такими факторами сдерживающими. Но еще плюс, скажем, это такая большая финансовая подушка, позволяющая скрыть противоречия. Ну, действительно, те же Соединенные Штаты Америки, они же фактически не особо-то пострадали от Второй мировой войны. Россия народу сколько потеряла, Германия и народу, и все, на свете потеряла. Там Англия лишилась всех колоний, а Америка выжила. И, конечно же, вот этот вот запас финансов, он не столь сильно обостряет эти, так сказать, вот эту... нежизнеспособность индивидуалистического общества. Поэтому Америка до сегодняшнего дня дожила. Но в ней тоже есть бомба замедленного действия, но это уже из другой области, которую мы сейчас касаться не будем. Итак, если мы используем энергию жизни, энергию рода, энергию нации, у нас величайший шанс трансформировать эту энергию во что-то созидательное и усилить нацию, усилить наш род со всех сторон, интеллектуальном, экономическом, научном, духовном, культурном. То есть, если мы используем энергию рода. Но опасность за это следующая. Или как, в связи с этим тут же возникает опасность, что неправильное использование этого импульса приводит к тоталитаризму. Самые разные бывают оттенки тоталитаризма. Значит, самым таким характерным, безусловно, самым таким, знаете, вопиющим, это, конечно же, является фашизм. Где в угоду интересам, скажем, одной нации, уничтожались все остальные. В нашей стране, вы помните, да, эта ситуация несколько, безусловно, несопоставимо более гуманистическом уровне, чем фашизм, решилась по-другому, что идеи коллектива давлеют над личностью. Сейчас иной раз пытаются поставить знак равенства между фашизмом и коммунизмом. Друзья, между ними пропасть, просто пропасть, хотя бы идеологическая. То есть у фашизма лозунги отвратительные и действия отвратительные, а у коммунизма лозунги хорошие, а вот действия действительно иной раз не самые хорошие. Но, друзья, во всяком случае, хоть в идеале система задумывалась как что-то светлое, а у фашистов в идеале она задумывалась уже с совершенно чем-то чудовищным. Вот, поэтому ставить на одну плоскость идеи фашизма и коммунизма, это просто бред. Да, так вот, тоталитаризм. Это когда вот это вот давлеющее ощущение единства применяется не по назначению, а в сторону подавления отдельно взятого члена, скажем, это как в коммунистических системах, или каких-то других наций в плане фашистской Германии. Особнячком стоит система типа японцев во времен Второй мировой войны. Она там имеет какие-то такие, знаете, сакрально-религиозные, даже не знаю какие, корни. Там это было божественный император, и вся нация готова была пожертвовать жизнью во имя этого божественного императора. Опять же, ценность отдельно взятого человека во время войны в Японии была равна нулю. Более того, каждый из таких вот, так сказать, военных, да, он это всячески подчеркивал, что он готов пожертвовать жизнью во имя императора. И, кстати сказать, наиболее далеко злоупотребление вот этим вот, вот этой вот идеей при общности жизни, как ни странно, зашли даже не фашисты, а японцы. Вы вспомните, что эти вот отряды камикадзе, которые, знаете, набирались примерно так же, как в той же Германии или в тех же других странах набирается регулярная армия. То есть вот такое задание набрать, скажем, там 5000 человек камикадзе. Люди, которые, вот, знаете, человек, идущий, да, который идет на верную смерть, люди, идущие на войну, у него хоть остается хоть какой-то шанс выжить, да, а тут все. Да, так вот вернемся. Итак, если мы используем силу рода, это шанс для колоссальнейшего толчка вверх, но опасность в тоталитаризме. Если же мы, друзья, не используем вот эту вот силу, связывающую нас всех вместе, вот эту энергию рода, а это гарантированно нас приводит к деградации или к разложению. А как следствие коррупция, развал. Знаете, как вам сказать, когда людям все равно. То есть им абсолютно все равно, что происходит. И главное, что вот я живу, я сыт, я в тепле, все. И буду продолжать так. Те из вас, кто изучает историю, поинтересуйтесь, как разваливалась Римская империя. Вот когда там действительно под конец Римской империи определенным верхам стало все равно. И как болезненно долго разлагалась Римская империя. Знаете, там можно уподобить разложению человека заживо. Знаете, вот представьте, человек весь в гнойниках ходит, раз, рука отвалилась, раз, а он еще продолжает, как это значит, из фильмов ужасов ходить. То есть почему? Потому что нет единого начала, которое все держит вместе. И так получается, друзья, что убегать от этих вопросов мы просто не можем. Мы не можем отказаться от этой энергии жизни, причастности к роду. Иначе нас ждет печальная судьба, так сказать, вот этих всех империй или государств, или стран, или народов, которые разложились и исчезли. Еще что самое страшное, друзья, время не ждет. Нельзя откладывать решение этого вопроса, скажем, на 50 лет, на 20 лет. Сзади прессинг. Вообще, концепция времени в йоге одна из самых в этом смысле зловещих. Что если что-то делаешь не так, никуда не спрячешься. Все равно вот этот вот карающий меч времени тебя настигнет. Вот. И поэтому вот такая вот ситуация, которая с многочисленными перекосами привела к этим многочисленным, этим политкорректным, совершенно идиотским программам, от которых просто тошнит. Ну, меня действительно тошнит, я постоянно об этом говорю, когда тот или иной редактор, когда я набиваю письмо, меня начинает поправлять. Что вот лучшее обращение такое. Значит, лучше вот говорить не негр, там, а афроамериканец. Хотя я, скажем, цитирую высказывание Марка Твена. У Марка Твена было высказывание, у него много же этих самых. Да, я пытаюсь набить высказывание Марка Твена, а мне он говорит, лучше негр замени на афроамериканца. То есть уже компьютерная программа знает лучше, чем люди, и тем более там какой-то Марк Твен, понимаете, да? Ну, как-то это все сомнительно. Итак, друзья, вопрос свелся к следующему. Есть этот импульс, энергия жизни, которая может проявляться через наше взаимодействие с подобными нам людьми. Когда это взаимодействие есть, мы образуем единое целое, социум. И этот социум подобен организму, где каждый человек как клеточка. До тех пор, пока есть единые силы, связывающие отдельных людей в этот организм, мы имеем здоровое существование этого организма, или мы имеем здорового человека. Как только вот эти силы, связывающие всех и заставляющие чувствовать свою причастность к целому, так или иначе слабеют или рушатся, мы видим для организма в целом, во-первых, потерю иммунитета, во-вторых, это легкую подверженность заболеваниям, в-третьих, какие-то болезни, которые никак не лечатся. Просто, знаете, вот бывает состояние у пациента, когда просто жизненных сил не хватает, несмотря на стерильные условия, антибиотики, искусственное питание, искусственное кровообращение, а все равно даже этого не хватает, чтобы удерживать все в целом. И человек фактически заживо разлагается. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, знаете, после которых постоянно помнишь поговорку: не проси долгой жизни, а проси легкой смерти. И аналогия одна и та же. Те силы, которые связывают все клетки в единый организм, они подобны тем силам, которые связывают каждого члена вашего рода, народа, сообщества в единое целое. Если они здоровые, народ, род выживает, и выживает каждая отдельная клетка. Если их нет, ничего не спасет род или народ, страну. Но идем мы дальше, друзья. Итак, чему свелось все наши рассуждения в родовой йоге? Они свелись к следующему вопросу. Индивидуализм или коллективизм? То есть две точки зрения. Индивидуализм, еще раз, это знамя в настоящий момент Соединенных Штатов Америки, где там право, частная собственность, личная свобода и так далее и тому подобное возведены в ранг, ну, чего-то такого совершенно священного. Либо коллективизм. Опять же, в самых таких формах мы видим в странах с таким более, как бы, ну, сказать, укладом восточным, что ли, да? То есть это в большей степени восточный менталитет, коллективизм. С одной стороны, мы видим, что индивидуализм в своих крайностях бывает деструктивным. Действительно, когда уважают вас как индивида, когда весь там 6-й флот США может всплыть на... против берега какой-нибудь страны, захватившая всего одного единственного своего гражданина. Это вызывает уважение, да, вот такое вот, это вызывает даже где-то зависть, что вот как там этого спасти рядового Райна одного, да? А, и вроде как бы, да, и опять же, личная свобода, то есть я, что называется, каждый сам за себя, никто мне ничего навязывать не может, я, ну, то есть вот, это положительные стороны, которые, ну, каждый бы человек захотел бы их, ими обладать. Но тут же вырисовывается другая половинка индивидуализма. А такой индивидуалист уже не может ужиться со своей женой. Почему? Потому что приходится учитывать мнение жены. А если вспомнить все заложенные природой конфликтные ситуации между мужским и женским началом, ты просто за голову хватаешься. Я вообще удивляюсь, как там хоть одна семья-то существует в той же Америке. Если, знаете, у каждого свой банковский счет, значит, и жена, значит, и с мужем общаются через адвоката. Опять же, следствие этого индивидуализма – это совершенно чудовищный иной раз отношения между родителями и детьми. Это между иногда группами людей. И еще раз, в той же Америке это все достаточно плавненько проходит, потому что все-таки страна богатая. Там можно за счет искусственных средств как-то разрешить острые моменты. А вот, скажем, такой подход жизни или отношения между мужем и женой, которые мы видим на Западе, случись он в среднестатистической российской семье, это была бы трагедия. Почему? Потому что мы все-таки в большей степени даже экономически вынуждены друг другу доверять и иметь что-то общее. Ну и опять же, как следствие индивидуализма, это полнейшее нежелание в перспективе думать о чем-то более глобальном. И поэтому время от времени ту же Америку накрывают эти волны так называемого изоляционизма. Они говорят, что вот, вот Америка это да, а что там за пределами Америки? Нам дела нет. Там войны, не войны, эпидемии. Потом, правда, в другую крайность их кидают. Кидается это такой же индивидуализм на уровне всей страны. Что вот-вот мы, гегемоны, мы вас сейчас учить будем. Мы сейчас вот вам, индусы, расскажем, как надо, значит, жить или там, там еще и так далее. И начинается, наоборот, навязывание всем. Но опять же, с позиции, вот мы такие хорошие, вы должны быть такие же, как и мы хорошие. А то, что вы другие, это говорят, что вы ущербны. Итак, в долгосрочной перспективе индивидуализм никуда не приводит, но индивидуализм это та ситуация, где каждый отдельный человек чувствует себя комфортно и в состоянии ту часть своей жизни, которую он, скажем, посвятил личному духовному развитию, реализовать по полной программе. Вот уж действительно там, где касается личных практик, Америка идеальная страна. Никто не лезет, чем ты занимаешься. Хоть голый по улице ходи, если законы штата разрешают, никто на тебя внимания не обратит. Понимаете, да? То есть это влияние социума в этом смысле, ну, очень несравненно более низкая, чем в других странах. С другой стороны, мы имеем коллективизм. В разных странах он представлен так или иначе. Ну, на настоящий момент наиболее так жестко он представлен, так по уму, если так можно сказать, это в Китае, в Корее Северной. Там вся единая нация, как один человек. Вот. Но... И с одной стороны, для нации очень хорошо, в плане того, что она для решения тех или иных задач может мобилизовать все свои ресурсы. В Советском Союзе такая же ситуация была, когда надо было науку делать. Это у нас сейчас ученый с мировым именем, а после революции-то, да и при царской России нельзя сказать, что там наука была ого-го. Науку приходилось делать с нуля, но, что называется, партия сказала надо, комсомол ответил есть, сосредоточили ресурсы, сделай. Промышленность тяжелую, сделай. атомную бомбу, сделали человека в космос, запустили. И вот это настолько мощные такие моменты, как бы позволяющие сделать гигантские такие для всего общества в целом скачки. Но обратная сторона, опять же, приведу пример Советского Союза, это, знаете, тотальная уравниловка. То есть все должны быть клоны друг друга. Никакого индивидуализма, никакой там частной собственности. Вы помните, что была тогда в те годы так называемая личная собственность. То есть мог там иметь что-то, личные какие-то вещи, а в основном все принадлежать должно было государству. Это тотальный контроль за тобой, как за членом общества. Огромное количество людей за тунеядство пересажали. Вспомните там, и Бродского в свое время посадили, и эти наши все эти художники, композиторы, которые, в общем-то, ну, действительно талантливые, они так или иначе прошли вот это поколение дворников, где надо было хоть на какую-то работу устроиться, чтобы тебе за тунеядство срок не дали. Тогда, друзья, срок давали за тунеядство. То есть, вот эта вот серая масса, которая превращает каждого индивидуального человека во что-то такое неразличимое, и отношение к жизни отдельного индивида, ну, безусловно, очень низко. И вот они, две крайности. И что делать? И в этом отношении, конечно же, выход только лишь один. Это сочетание всего того, что лучшего есть вот в этих подходах индивидуализма с подходами коллективизма. То есть, чтобы с одной стороны на заднем плане у вас было ощущение рода, а что это такое, как не коллективизм, а с другой стороны, чтобы этот род не лез в ваши дела, когда вы этого не просите, понимаете, да, чтобы он не контролировал каждую вашу там личную жизнь, или чем вы занимаетесь, или как-то ставил под сомнение вашу свободу. То есть, и вот рождаются вот эти две крайности, которые надо уравновесить. Потому что уберете индивидуализм, разваливается все. Уберете коллективизм, разваливается все. А жизнь, истина, где-то посередине, к ней надо приближаться. Надо, с одной стороны, чувствовать приобщенность к роду, к народу, к нации, но, с другой стороны, не быть быдлом, не быть вот этой вот пешкой или винтиком, или не позволять, чтобы кто-то тебе навязывал, такие, знаете, усредненные решения или там усредненную температуру по больнице. Вот. И здесь, как ни странно, мы так косвенно опять подходим к очень интересным такому моменту, который называется закон. Ну или говоря современным языком, юриспруденция. То есть совместить несовместимое можно только лишь очень изящно продумав систему взаимодействия. И, во-первых, должна быть, для того, чтобы страна жила, ощущение общности всей жизни, а с другой стороны, очень четко регламентирующие правила, так сказать, которые, ну, где-то бы оберегали индивида от общества. И на самом деле любая страна, по большому счету, в долгосрочной перспективе, которая выживет, это будет та страна, которая найдет именно такой свод правил или законов, вот умело сочетаемых, несочетаемых. В этом отношении я постоянно повторяю вот этот вот афоризм о том, что идея сочетать коллективизм и индивидуализм, она одна. Это идея свободы. Но получается так, что свою личную свободу мы в большей степени можем, как бы, ей воспользоваться, если мы в сообществе. А с другой же стороны, за, ну вот есть такое наиболее, как вам сказать, рациональное или эффективное сочетание между одним человеком и другими людьми, которые его окружают. То есть это сочетание такое, чтобы была достигнута максимальная свобода для каждого индивида, и при этом как бы не за счет других членов общества. То есть получается, что свободны либо все, либо никто. Или какую-то степень свободы может проявиться либо всеми сразу, либо никем вообще. И мы приходим к такому другому понятию – закон. Понятие «закон» – это понятие, прямо противоположное понятию свободы. Свобода подразумевает, что ты делаешь все, что хочешь, что нет никаких законов. Да? Закон подразумевает, что есть какие-то регламентирующие твои поступки списки правил, за пределы которых ты выходить не можешь. То есть здесь мы сталкиваемся с другим очень парадоксальным таким моментом сочетания свободы и закона. И вот получается, что существует наиболее оптимальный, еще раз, вариант, выражающийся в своде тех или иных правил, которые позволяют группе людей осуществить максимальную личную свободу одного человека без развала всего сообщества из-за вот этих вот сил индивидуализма. И в древние времена этим занимались, друзья, брахманы. Собственно говоря, все ведические знания это как раз и были те законы, которые должны были обеспечить в максимальной степени свободу отдельно взятого человека, но при этом, чтобы эта свобода была не в ущерб свободе других членов общества или в ущерб тому сообществу, которое, фактически в котором живет человек. Поэтому те люди, которые умеют писать такие законы, друзья, по определению брахманы. Вот у нас сейчас есть многочисленные вузы, готовящие юристов, да? То есть юрист высшей квалификации, это по идее, по древним ведическим законам, это брахман, друзья. Потому что он устанавливает как бы и наблюдает за правилами жизни. А все остальные ему должны подчиняться, как то кшатри там, и другие люди. Поэтому, как вы понимаете, далеко не все из современнейших, значит, этих самых юристов, что у нас в стране, что в Соединенных Штатах Америки, как бы имеют право претендовать на такую роль. Но, так или иначе, вот получается именно такое положение дел. Еще следующий момент следует помнить, необходимо запомнить. Жизнь меняется, условия жизни меняются, процентное содержание, как говорится, в одном сообществе душ, находящихся на разной степени самоосознанности, это то, о чем мы говорили на прошлых лекциях, меняется. Поэтому волей-неволей законы также должны меняться. Но суть любого закона заключается только лишь в одном. Как ни странно, в обеспечении максимальной своей противоположности, то есть свободы. То есть любой закон – это та вещь, которая должна осуществить максимальную свободу для тех, скажем, людей, которые им пользуются в определенный момент времени, в определенных обстоятельствах, ну и так далее и тому подобное. Друзья, это очень важный факт. И с этим также очень большое количество других трудностей связано. В частности, кое-какие упоминания из ведических времен, родовой йоги, о тех или иных законах дошли. И по логике вещей я должен был бы сейчас их озвучить. Но они к современным условиям не имеют никакого отношения. Более того, если у вас хватит глупости даже приблизиться к их осуществлению, вы в лучшем случае будете выглядеть невменяемым. Хотя на момент их написания это был, может быть, высший писк, значит, правовой мысли. Я всех интересующихся отсылаю еще к более позднему своду правил, известный он как «Законы Ману». Найдите в интернете «Законы Ману», почитайте. И на свою жизнь перенесите, как вы себя бы в них почувствовали. Да, так вот, законы постоянно меняются, они должны постоянно меняться. Смысл законов – осуществление свободы. Смысл закона, чтобы одновременно осуществить и индивидуализм, и коллективизм. Или чтобы вы со своим ощущением рода, энергии жизни были в максимальной степени как бы оберегаемы от растраты этой энергии в пустоту. То есть, чтобы никакой политический, скажем, деятель не воспользовался вашим национальным порывом и не бросил в очередную мясорубку. Или вы не устраивались какие-то там совершенно, ну, чудовищные какие-нибудь там выходки, как мы видим там в фашистской Германии там, и так далее и тому подобное. Законы, друзья, постоянно меняются. Количество людей, друзья, постоянно меняется. Вот сейчас у нас сколько, какое население? В районе там 7,5 миллиардов людей. Вы знаете, что в течение 20 века фактически каждые 40 лет население удваивалось. А знаете ли вы, что, скажем, в начале нашей эры количество всех людей на планете составляло что-то в районе там 300-400 миллионов всего. А прошло всего лишь сколько? Ну, 2000 лет. Более того, вот эти 300-400 миллионов с начала нашей эры удвоились за где-то 1500 лет. А потом еще раз удвоились где-то примерно за 300 лет. И так, знаете, по нарастающей начинает крутиться вот этот вот механизм. То есть, друзья, подарком тела человека начинают пользоваться все большее и большее количество душ. Во всяком случае, если брать ситуацию на планете Земля, мы не знаем, существуют ли какие-то другие планеты, есть ли такая, знаете, миграция душ, это тайна, не будем ее сейчас касаться. Но даже то, что происходит на нашей планете, уже само по себе заставляет задумываться. Если в древности, скажем, на одного брахмана приходилось столько-то людей, не обладающие вот этим ощущением космизма, то сейчас этот процент, безусловно, другой. И, безусловно, в более меньшую сторону. И поэтому и говорят, что в древности был золотой век. Концентрация высоких душ была больше. Потом, значит, серебряный, медный, и вот сейчас якобы там железный век, в том плане, что концентрация высокопродвинутых душ стала меньше. Поэтому и законы тут же изменились со всеми положительными, но также и отрицательными сторонами. Итак, друзья, выжить, развиваться и духовно как-то идти вперед можно только лишь вот в вот этом глобальном осмыслении, что происходит. Скатитесь в индивидуализм, который сейчас вот пропагандируется посредством массовой информации, там, телевидения там, и так далее, что Бог, каждый за себя, Бог за всех, проиграете. Сами разложитесь, вокруг себя сообщество разложите, ослабите свою страну, и в результате все это рухнет, и будете, значит, еще там на побегушках у кого-то. То есть нельзя этим пренебрегать. С другой же стороны, если кто-то начнет неправильно использовать ваш вот этот патриотический подъем, вот это ваше ощущение рода, то опять же та же самая ситуация, опять же та же, как вот мы видим в Японии. Вы должны понять, какой степенью цинизма должны обладать мозги, чтобы формировать отряды заведомых смертников. То есть, конечно же, можно все списывать на своеобразную историю, культуру, в том числе и Японии. И были, может быть, в ее истории, той же Японии, моменты, когда это, может быть, было проявление жизни. Что человек жертвовал своей жизнью во имя оставшихся родственников. Но когда это поставлено на поток, я вот читал кое-какие мемуары, когда просто посчитали, что количество самолетов не хватает, значит, для там сопротивления, но хватает, чтобы засунуть в каждый самолет по бомбе и по камикадзе и так переломить ход войны, возникает вопрос, а эти люди думали, прежде чем начинать войну, что к такому все подойдет? Или вот так махнули на ура, на обум, а там видно будет? А потом, когда стало видно, вот воспользовались вот таким, ну как бы, средством, которое священно, и ставить его на поток. А что сейчас мы видим, друзья? Включите телевизор, каждый день. То один террорист-смертник подрывается, то другой террорист-смертник подрывается. Вы думаете, кто эти люди? Некоторые говорят, их там накачали наркотиками, все, значит, он это. Друзья, если бы так все было просто, там ведь не только наркотики. Там причастность к чему-то светлому, которая вот так хитрым образом комбинирует нечистые на руку дельцы. И человек в этом состоянии, он, ну, в хорошем смысле невменяемый, да? А программу ему закладывают самую деструктивную. И что с этим делать? А это все как вал. Вы обратите внимание, это пошло на поток. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас там целые школы этих террористов, как в Японии, понимаете? Я читал тут статью, как в 44-м году, перед тем в Японии Квантунская армия уже поняла, что с Советским Союзом война будет. Решили организовать специальные школы террористов. Наперед. Опять же, как с этим бороться? Очень тяжело с этим бороться, потому что есть фактор средств массовой информации. Пока об этом будут показывать и читать, это будет эффективно. Почему в средневековье это было неэффективно? А газет не было и журналов не было. Ну, пожертвовал ты своей жизнью, ну, а кто тебя знает, а уж и не пожертвовал, да? А сейчас же это распиарен. И вот мы видим, ага, значит, надо как-то эти свободу слова урезать. А тут же начинают кричать, о, демократия, свобода слова, и выступает вопрос, а как же решить эти моменты, да, что с одной стороны будет свобода слова, но это будет поддерживать, в том числе вливать кровь в терроризм, с другой стороны вроде как и ущемлять. Опять же мы столкнулись к тому же извечному вопросу, что не бывает в чистом виде индивидуализма и коллективизма, не бывает свободы без ответственности. И никто не знает эту грань, как это все выстроить. Знают еще раз, только в древности знали эти самые брахманы, риши древние, которые веды писали. Они для своего места, времени писали законы духовные, политические и социальные. В настоящее время кто этим занимается? Конституция. Да, конституция замечательная, но, друзья, не бывает законов, знаете, таких, значит, незыблемых. Жизнь меняется. То есть и здесь надо что-то, значит, как-то менять. То есть, друзья, это очень серьезные вопросы, чтобы у вас не сложилось впечатление, что там наверху кто-то понимает, что надо делать. Никто ничего не понимает. Вот. Теперь дальше. Итак, друзья, вот теперь такая более в йоговскую тему мысль. Если вы ее осознаете, друзья, вы осознаете некоторые методы триады. В особенности все то, что связано с работой сексуальной энергии. Как это ни странно, процессы возникновения, процессы вовлеченности и процессы траты до известной степени аналогичны всем тем процессам, о которых мы сейчас с вами говорили. Если вы получите серьезную прививку через ощущение рода, к причастности рода и уметь контролировать эти импульсы, чтобы не превратиться вот действительно в бездумных исполнителей каких-то нечистых на руку дельцов, у вас возникнет в том числе и способность до известной степени подойти к контролю над сексуальной энергией, которая по своему действию, по своему проявлению также есть импульс жизни, но в другом плане. Но источники и энергии сексуальности, и энергии причастности к жизни, вообще всех наших энергий, этот источник один. Это энергия кундалини. И поэтому, если вы переболеете вот этой болезнью, когда все будет казаться плохо, и когда мысли будут вас призывать, значит, чему-то такому, знаете, решительному и кровавому, то у вас больше шансов подойти к управлению значит, вот этими сексуальными практиками. И обратное, друзья, также верно. Если вы со стороны сексуальности пройдете определенные практики, то у вас появится вкус того, как что-то запредельное все оживляет, и что если вы этому не дадите вырваться, то, вернувшись обратно, оно сделает вас многократно сильнее. А вот если оно вырывается, то вы слабеете, либо вы еще усиливаете этот процесс, когда это все вырывается, но тогда вы это все делаете для продолжения жизни. Допустим, вы хотите нарожать кучу детишек. Вот это основная тема так называемой брахмачарьи в йоге. В более глубинном понимании этого слова. Не в попсовом, как сейчас, в том числе и представители Индии иногда об этом говорят, что это сексуальное безбрачие, там вообще не-не-не, боже мой. Ничего подобного, друзья. Это умение использовать эти импульсы, или по-другому быть культурным человеком во всех вопросах, касающихся секса. И разделять ту часть, которая идет, во-первых, на пробуждение этой энергии, на наслаждение, которое идет за пробуждением этой энергии, и на то, чтобы потратить эту энергию. Вот если вы научитесь разделять, вы приблизитесь к этим практикам триады, и с другой стороны, вот и во всех остальных моментах, связанных с энергией жизни, энергией рода, вы как бы уже будете не такой легкой игрушкой в руках стихий общественного, скажем, мнения. Вот. То есть существует, друзья, глубинный методологический подход в йоге, который указывает нам путь. На самом деле, те из вас, кто достаточно давно йогой занимаются, уже и так его слышали. Это момент гармонии. Там, где себя заставить, и там, где себе позволить. Вот если вы нащупаете эту грань, вы пройдете по лезвию бритвы, и вы, что называется, уйдете в космос. Если вы не нащупаете эту грань, а будете только себя заставлять, вы скатитесь в одну крайность и все потеряете. Или наоборот, все себе будете позволять, в другую крайность, и тоже все потеряете. И этот же самый момент имеет продолжение, в общем-то, во всех практиках. Вот, скажем, вы живете со своей женой. Вот вы там влюбились, женились, первое время жили душа в душу. Но вот потом какие-то моменты стали вас друг друга раздражать. И та же самая ситуация, что как бы внешний фактор провоцирует вашу внутреннюю энергию. Если дадите вырваться, потеряете. А если наоборот поймете, что это всего лишь как зеркало, показывающее процессы внутри меня, и направите вовнутрь, то наоборот духовно вырастите. И здесь мы подходим вот к другим, с другой стороны к триаде, со стороны тантра-йоги, это взаимоотношения мужского и женского. Поэтому каждая минута вашей жизни со своим мужем или женой превратится в сложнейшую йогическую садхану. Настолько мощную, как все остальные вещи отдыхают, когда, знаете, одно дело, знаете, когда у вас все хорошо, а вот когда у вас начались трения с мужем или женой, вот вы можете канализировать или как бы перенаправить эту энергию внутри на свое познание самого себя. Да, вас будет там клокотать ярость, почему там, скажем, она меня не понимает, или почему там она так себя плохо ведет, или наоборот, он почему такой секой розеткий. Но если вы не дадите этому импульсу вырваться, а начнете, во-первых, по вот той же методологии триады идти, то есть первое, стоп-сигнал, я страдаю, значит что-то не то. Все это, значит, надо останавливаться и размышлять. Раз я страдаю, значит все, это уже все дела закончились, надо сидеть и думать. Значит, первый, второй принцип. Надо эту ситуацию, значит, обет отказа от страданий, надо из этой ситуации выходить. Без привлечения страданий другим людям, но в то же самое время и решать проблему. Третий момент. Вот меня клокочет, сейчас из меня гнев вырвется. Вырвется, потеряю. Если же пойму, что мне хочет этим Вселенная сказать, и как бы посмотрю на себя, а может быть я точно такой же, может быть я сейчас вижу свое же собственное отражение, но в других ситуациях, то это, знаете, таким вот, такой волной ударит вашу внутреннюю, если оно не вырвется наружу, оно волной света ударит вашу внутреннюю темноту и развеет ее, начнет развивать как бы вашу внутреннюю маю растворять, вы духовно начнете расти. И это касается, друзья, всего. Вы один сидите, и вам вообще не нравится весь окружающий мир. Та же самая ситуация. Взглянуть в себя. А взглядывая в себя, наоборот, смотреть наружу. И вот получается, что как бы духовный путь, он вот такими зигзагами идет. То есть вот мы ощущаем жизненность, скажем, изнутри. И вперед ее, назад, вперед, назад. То есть ощущаем, что нас сейчас вырвет, но мы не даем, возвращаем обратно. Туда оно ушло обратно, наоборот, начинаем возбуждать. И вот, вот это, знаете, как вот это перенесение акцента сознания и энергии туда-сюда, туда-сюда, многократно. Так можно использовать ощущение рода, ощущение сексуальности, ощущение влечения к женщине, ощущение гнева, ощущение ярости, что хотите. И дальше такой тоже очень интересный методологический момент, уже в большей, опять же, степени со стороны, скажем, кундалини-йоги. 3,5 оборота. То есть, знаете, вот, как бы победа обвернута 3,5 оборота одеялом неведения. И вот получается так, что вы то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую. Это как если бы вы его разматывали 3 раза. То есть вот эта внутренняя игра туда-сюда, туда-сюда, прежде чем потом понять, что надо делать, и уже, значит, сила идти либо вперед, либо вовнутрь. Да, либо... Но я сейчас говорю достаточно, может быть, такие туманные вещи, но я надеюсь, те, кто изучал йоги, в том числе и кундалини-йогу, начнут интуитивно ухватывать, о чем я сейчас пытаюсь здесь сказать. Друзья, прежде чем мы сегодня завершим, еще раз я призываю вас, не тратьте время. Вот время – ресурс невосполнимый. Вы ждете, и Вселенная ждет. Начинайте изучать йогу. Запишитесь на курсы курс.openyoga.ru. Начните систематически изучать йогу. Начните практиковать. Начните практиковать в том объеме практики личные, значит, в среде единомышленников. Не ждите. Знаете, я вот тут вот... Вот я пол своей жизни что-то ждал. И сейчас только приближаюсь к тому, что надо сделать. Друзья, мне 5-й десяток пошел. Вы можете себе представить, жизнь прошла ведь фактически. И вот я сейчас вспоминаю, чем я занимался. Подстраивался под общественное мнение, что обо мне скажут. Был, значит, это паинькой, да? Или еще как-то себя вел. Зачем? Вот я сейчас спрашиваю себя, я не могу ответить на этот вопрос, друзья. Не могу ответить. Поэтому я призываю вас, не надо ждать. Не надо ждать. Опять же, призываю вас соблюдать 1-й, 2-й принцип йоги. 3-й, если вы стали на этот путь. Вот. Ходите на семинары, занятия йогой. Хотите помочь материальной йоге, помогите. Потому что знания это его практически нет. Не знаете, как помочь, зайдите к нам на сайт shop.openyoga.ru. Купите там, скажем, архив наших аудиолекций, видеолекций, там какие-то фильмы, мантры, сами посмотрите. Друзьям каким-нибудь своим подарите, может быть, кому-то поможет. Вот. То есть, все на сегодня.